Приветствую всех наших зрителей и слушателей на канале «Живой гвоздь» на своем месте, программа «Особое мнение» с политиком и журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита, здравствуйте, наши слушатели и зрители.
Я очень рад, что на этих выходных так часто звучало слово «мир», но, к сожалению, будто бы шагов к этому самому миру никаких предпринято не было. С одной стороны, мы наблюдали конференцию, мирную конференцию в Швейцарии, которую организовала Украина, а с другой, прямо перед конференцией, Владимир Путин, посещая Министерство иностранных дел Российской Федерации, выдвинул свою мирную инициативу с конкретными шагами и пунктами. И кажется, такое ощущение, что будто бы пунктов, которые совпадают с обеих сторон, нет. Но, может, мне это все-таки кажется, и что-то можно там связать? Есть повод для диалога?
Ну, на данный момент нет. Повод для диалога есть всегда, потому что люди, многие стремятся к миру, стремятся к прекращению войн, а не к войне. Но это люди. Политики — это не совсем люди. Политики руководствуются совершенно другими смыслами, другими энергиями и ставят перед собой другими задачи. Политиками, особенно теми, кто достигает высших ступеней власти, движет так называемая, описанная Фридрихом Ницше, воля к власти. Воля к власти – это уже некое нечеловеческое, сверхчеловеческое измерение, с позиции которого человеческие желания там, жить хорошо, жить мирно, кажутся просто каким-то смешным мещанством. Те, кто хочет жить мирно, не понимают, мол, там, экономических, геополитических раскладов, там, Хартленд, Римланд. Вот этим руководствуются политики. А люди, которые там идут умирать или умирают под бомбами и ракетами, они, конечно, хотят, чтобы все это прекратилось. Но на этих выходных слово «мир», прямо как в романе Оруэлла, означало «война», потому что и в Швейцарии, и здесь это фактически были ультиматумы, а не предложения мира. Хотя эти оба заявления, они имели совершенно разные цели и задачи.
Расшифруйте, какие цели и задачи?
В Швейцарии, на мой взгляд, цель была легитимация Зеленского и вообще украинской власти нынешней. Там главным действующим лицом был даже не Зеленский, который просто был таким спикером, а Ермак, глава его администрации, который даже когда потом встали все эти президенты фотографироваться в общий снимок, то фотографировался не только Зеленский, но и Ермак вместе с ним, стоя по другую, по-моему, руку от этой швейцарской, значит, лидера Швейцарии, там дама такая, да? Так, и многие даже задались вопросом, а почему, казалось бы, чиновник, неизбранное лицо, там, назначенец, которого можно уволить, вместе с президентами стоит? И дали ответ, потому что Ермак – это и есть настоящий руководитель, настоящий политический лидер и настоящий президент в отсутствии легитимного президентского статуса Украины.
Тогда за ним кто-то должен стоять, он на что-то должен опираться в этом случае?
За ним много есть разных видео, где Ермак выступает там перед раввинами и говорит, что мы, значит, вот Израиль, Украину строим и так далее. И причем это не фейк, это не фальсификация, не искусственный интеллект, это на самом деле видео.
Но раввины оружие не поставляют? Раввины не могут повлиять на ход войны?
Традиционно евреи, они, во-первых, оружие поставляют иногда, а потом они поставляют деньги и принимают деньги, и занимаются гораздо более сложными, интеллектуальными и многоходовыми вопросами, чем простые какие-то поставки там оружия. Эта миссия отдана европейским тупым гоям, которые просто как бы тупо решили выделить по 50 миллиардов, втягиваясь в такой беспросветный конфликт с Россией. Я вообще считаю, что швейцарская конференция – это была единственная цель – показать, что несмотря на то, что президентские полномочия Зеленского закончились, несмотря на то, что, значит, вот все хотят мира, все равно они считают Зеленского и Ермака, очевидно, эту пару, единственными легитимными представителями Украины в любой ситуации, в любом формате. И как те для них являются Зеленский с Ермаком, которым будут перечисляться деньги и оружие, там ежегодно 50 миллиардов обещаны. Хотя задают вопросы специалисты-профессионалы, где западные страны будут это брать, потому что российских денег не хватит на покрытие этой суммы. То есть придется забирать из от своих налогоплательщиков. Поэтому многие считают, что это декларация о 50 миллиардах, это сейчас просто декларация момента.
Ну, которые кредиты будут... выдавать, то есть буквально Украину выкупать.
Ну, кредиты же откуда-то берутся, подо что-то берутся. Давать деньги Украине подо что? А если Украина будет терять территории, будет терять активы, будет терять те угольные или энергетические ресурсы, которыми она сейчас готова расплатиться за выделяемые ей на войну деньги? Гарантии очень маленькие, а Запад отличается тем, что он считает деньги. Вот. Поэтому, конечно, они дают деньги и оружие. Причем ярятся в наибольшей степени маленькие страны, такие как Финляндия, у которой с Россией-то никогда и не было никаких конфликтов особенных.
Ну как-то, они до сих пор Зимнюю войну помнят. Это у них, мне кажется, в крови, в генетической памяти.
Да ладно, и нет никакой генетической памяти на историю, а оставьте. И история – это продажная девка политики, и не вообще забудьте это словосочетание «генетическая память». Это чисто нацистское, Никита, словосочетание. Ни культура, ни религия, ни история, ни литература, ни даже высшая математика через генетику не передается. Безусловно, передаются человеческие способности к изучению, к освоению, там, к развитию нейронных связей, но сама по себе ни дискурс, ни нарратив генетически передаться не может. Поэтому это выражение не больше, чем фигура речи, не больше, чем метафора, которая использовалась зачастую нацистами.
Хорошо, не генетическая, коллективная память.
Коллективная память – это опять-таки память, которая очень избирательно выписывается пропагандистами и придворными или оппозиционными историками. Потом побеждает та или иная историческая память. Потом приходит какой-нибудь товарищ Сталин и пишет краткий курс истории ВКПБ, как бы отметая все детали и все протоколы партийных съездов. Поэтому что нам ссылаться на историю там, и на какие-то боли? После Второй мировой войны Финляндия настолько бережно опекалась Советским Союзом и получила такие преференции, такие доходы от эксклюзивной своей роли в отношениях с Советским Союзом, а потом и с Российской Федерацией, когда практически все богатства, многие богатства Севера, Коми, Карелии шли в Финляндию просто по дешевке, между прочим. Когда энергосистема, крупнейшая энергосистема России, энергопредприятие было финским, то есть им позволили зайти даже в энергетику. Поэтому они десятикратно, если не стократно, компенсировали все возможные потери и все травмы. Поэтому это просто демагогия, которая показывает совсем иное и является опять-таки задачей политического момента. Так вот, это значит про Швейцарию. Ее цель понятна. И эта цель достигнута, да, Зеленский и Ермак представлены как, вот, мол, полномочные представители Украины, несмотря на то, что их электоральные и конституционные полномочия, которых у Ермака и нету, закончили, согласно украинской конституции. Теперь заявление России, Путина. Ну, это, конечно, ультиматум, который звучит очень просто. Мы готовы были остановиться в Стамбуле. Одновременно была организована утечка с публикации в американской, в «Нью-Йорк Таймс», да, стамбульских, значит, этих документов, которые, конечно, поразили воображение многих патриотов в России, поскольку с точки зрения патриотов это не стоило и затевать, как говорится, если выходить сразу на такие же переговоры.
А вообще, если говорить об этом проекте в «Нью-Йорк Таймс» опубликованном, можно говорить, что мы тогда были близки к подписанию мира, или все-таки все было слишком далеко и не согласовано?
Мы – это кто?
Мы – это Российская Федерация. Мы – Российская Федерация и Украина.
Как все были близки, когда ничто подписано не было? Подписано не было, когда достаточно было, как сказала Арахами, там, какого-то звонка какого-то Бориса Джонсона, и все, как говорится, полетело в тартарары.
Там, например, демилитаризация. Украина настаивала 250 тысяч армий, а Россия настаивала 85 тысяч армий. И не было согласован
таких пунктов. Ну, это, в общем, там плюс-минус 75, это все обговаривается. Там 85 тысяч, это, в общем, вопрос переговорный. Просто там сразу был звонок и сказал, все, прекратить переговоры, отказаться от каких-либо договоренностей. И все это пошло коту под хвост. Точнее, британскому льву под хвост, которого тоже можно считать котом. Вот. Поэтому в данном случае это, конечно, ультиматум, который говорит, ну вот давайте теперь вот такие правила, остановимся здесь. Не хотите? Тогда будем продолжать. Не знаем, мол, кто победит, но мы готовы, заявляет президент России. война. И с той стороны, и с этой декларацией войны. Мир – это война. Оруэлл.
Хорошо, а если мы будем по пунктам говорить, вот, например, я сейчас приведу пункты, которые были в коммюнике по итогам Швейцарии. Нужно обеспечить безопасность Запорожской АЭС, передать ее Украине
МКТ. Да, это все хрень, Никита, это все никто, это все сотрясение воздуха. Нужно обеспечить, ну обеспечивайте.
Хорошо.
Кто будет обеспечивать-то, бомбардировщики НАТО или комиссия МАГАТЭ?
Ну, F-16, которые пытаются все...
А F-16 будут обеспечивать? Довести. Безопасность. Ну, давай, пусть обеспечивают.
Хорошо, ладно. Единственный последний пункт, за который хочется ухватиться.
Пустое сотрясение воздуха. Там все, говорю, все, кроме легитимности Зеленского, не имеет никакого политического смысла и никакой почвы под ногами. Еще одна была попытка, где Запад хотел, страны Запада хотели показать свою консолидацию. Европа, там, консолидация. И присобачить еще к себе, значит, страны Юга. Что у них не получилось, по большому счету. Большого Юга. Поэтому достигнут единственный результат. Все это как хором сказали, Зеленский наш кандидат. Вот мы считаем, что он президент Украины. Сказали все участники швейцарской конференции.
Хорошо, последний пункт. Достичь мира можно только при диалоге всех сторон.
Это не значит, что это хорошо для Зеленского. Это не значит, что это хорошо для Зеленского. Потому что кто-то, мол, так сказал, потому что Зеленский им денег должен. Он так хотел денег, ему давали денег там сотни миллиардов. И, как говорится, спрашивает-то с кого. Вот сейчас Зеленский не может просто сказать и уйти. Ребят, у меня полномочия кончились, я пошел. Я поехал там во Флориду. Как у Трезников, его министр иностранных дел, да, министр обороны бывший. Американский гражданин теперь живет в Америке, да? Наверное, Зеленский тоже хотел бы так жить в Америке. Но кто же ему это позволит? Поэтому какая-то часть тех, кто подтвердили его статус, его не отпустили, потому что хотят получить с него денег. А какая-то часть, возможно, его не отпустили злорадно, потому что хотят на него потом повесить всех собак. Поэтому я не скажу, что для Владимира Зеленского это позитивный результат, что вот так вот он признан. С одной стороны, в моменте, да, это, мол, здорово, там, вот признали, мол, тебя там, да. А с другой стороны, ну, он же и будет крайним по всем вопросам. И по финансовым вопросам, и по политическим, и по военным вопросам. Ермак-то в случае чего скажет, хотя он там солировал, стоял, выступал там и так далее. Я-то что, скажет Ермак? Я лицо наемное, меня можно уволить. Я, как говорится, исполняю свой долг. А вот он-то, посмотрите, он же ездил там везде, с Байденом целовался там, с Мелони, со всеми там, понимаете? Поэтому я не думаю, что для Зеленского это на самом деле совсем прям уж такой хороший результат, если посмотреть на несколько ходов вперед.
Что ж, будем дальше смотреть, куда будет двигаться эта многоходовочка. Давайте переместимся в Россию и вот свежим.
Особенно я бы на его месте озаботился, когда Ватикан не подписал этот документ. Под предлогом того, что якобы Ватикан хочет быть таким посредником. Посредником или кем-то там. Посредником, да?
Ну что ж.
Ватикан не подписал. Это значит, что Зеленского считают ставленником либералов. А Ватикан – это, как говорится, традиционалистский клуб. А традиционалисты совершенно не хотят. А папа – это одна из ключевых фигур глобального традиционалистского клуба, чтобы у либералов все было хорошо. Они хотят, чтобы все было у либералов плохо.
Поэтому... Почему они хотят, чтобы все у либералов было плохо?
А это война, принципиальная война, которая уже идет столетиями, там, с 18 века, с момента зарождения либерализма, философского, научного, капитализма. В какой-то момент либералы сильно одолевали традиционалистов и практически их загнали, если и не за Можай, то, в общем, там...
Ну, Фукуяма практически объявил, он, собственно, объявил конец истории.
Оказалось, что нет, оказалось, что история не закончена. Оказалось, что есть постистория, которая уже существует в отличие от той старой истории, которую вдохновенно описывал товарищ Гегель, и который полагал, что в той истории есть там какие-то смыслы, дух истории. А в постистории смыслы только одни. Вот что правая рука правителей захочет, то и будет. Потому что идеологии, которая оправдывала бы там, в той гегелевской вот истории большой, да, предыдущей, действия, войны, там, политические действия, больше не существует, больше нет идеологии. Идеология – это сегодня только пиар, мыльные пузыри, пиарщины такой, которые прикрывают конкретные интересы. Интересы тех людей, которые имеют волю к власти. интересы тех групп людей, которые имеют волю к власти, и интересы тех, кто распоряжается финансами мира и контролирует мировые потоки, и конкурирует между собой.
А тогда в чем прелесть китайского коммунизма в этой логике?
Прелесть для кого?
Для китайцев хотя бы самих.
Тем, что это китайское, тем, что это свое абсолютно. Тем, что это автохтонное, тем, что это мощное, консолидированное по принципу национал-социализма, ну, не в гитлеровском, естественно, смысле, который омерзителен.
Не, ну почему? Там же уйгуров притесняют. Это очень напоминает как раз гитлеровский смысл.
И везде в мире кого-то да притесняют. Понимаете, в Америке притесняют там чернокожих, о чем нам БЛМ рассказала. Где-то в мире всегда найдется кто-то, кого притесняют, понимаете? Не в этом дело там. В общем, Китай – это такой мир в себе, самодостаточный мир. У нас вот на канале Максим Шевченко, на сервисе Boosty очень интересно рассказывают о специфике китайского политического менталитета. Такие мы делаем такие блоки. Подписывайтесь, много чего узнаете интересного.
Ну и подписывайтесь, конечно, на канал Максима Шевченко «Макс атакует» в Телеграм, где вы можете наблюдать все анонсы, в том числе и, наверное, по поводу Boosty, участие в этой партнерской программе. Но давайте перейдем в Россию. И есть сюжет СИЗО, который хотелось обсудить, но прежде хотелось по горячим новостям пройтись. А Владимир Путин только что освободил с должности замминистра обороны несколько человек. Это Николай Панков, Руслан Саликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов. Все кажется логичным. Шойгу ушел, его команда уходит, приходит Белоусов. Но вместе с Белоусовым приходят на пост замминистров обороны Леонид Горнин, и Анна Цивилева и Павел Фродков. Вот именно две последние персоны меня и заинтересовали, потому что Цивилева считается племянницей, отдаленной племянницей Владимира Путина, а Павел Фродков – это, соответственно, сын Михаила Фродкова, известного политика. Правильно я понимаю, что в России в рамках традиционных ценностей возвращается главная традиционная ценность – это сословие. У нас просто строится сословное государство сейчас на глазах.
Да, вы совершенно правильно понимаете. Так они и делают. Сословное государство, полагая, что идеология – дело ненадежное. Сегодня все хором клянутся в верности марксизму-ленинизму, а завтра, озираясь, растаскивают общенародную собственность по своим карманам. Поэтому лучше всех повязать личными, семейными отношениями, связями и выстраивать основание государства не на шатком фундаменте идеологических концепций, которые сегодня работают, а завтра, глядишь, и не работают, да? А на семейном интересе, который передается через поколения и связан для, ну, теоретически. Я не считаю, что это работает в современном мире. Это ролевая игра в Средневековье, но теоретически связан, как у каких-нибудь там Йорков или Саффолков в британской истории, или Плантагенетов, или Ланкастеров, с ответственностью перед богом хранимой страной, которой они являются герцогами и графами, например. Может быть, я не знаю, я же не беседовал так интимно, не исповедовал там этих всех, значит, наших нынешних нобелей, да? Да я не знаю, ну, там есть какие-то священники, которых ведут, там, не будем называть имена, там, они любят намекать о том, что они там их исповедуют. Кого исповедуют в Сарове, кого исповедуют там в Печорах Псковских, кого исповедуют там еще в каких-то прекрасных местах, на острове Залит, например, или где-нибудь еще. Но так, в целом, мне кажется, да, они выбрали эту схему.
Но это же примитивизация политики.
Дать своим детям.
А? Это же примитивизация политики. Это ведет к коллапсу.
Да нет, почему? Нет, я бы не сказал. Я считаю, что идеология – это примитивизация. Как раз человеческие связи, человеческие отношения – это усложнение всегда ситуации. Когда переходит в формат человеческого, и когда ты отвечаешь не только собой там, что тебя из партии выгонят, а еще и своими детьми и правнуками, которые могут вместе с тобой потерять, ну, скажем так, статус высшего такого аристократа, да, высшего там владельца чего-то такого, каких-то ресурсов и человеческих, и экономических, то это гораздо круче, чем если ты просто не сдашь там зачет по марксизму-ленинизму или еще по какому-нибудь либерал-капитализму. Поэтому человеческое – это всегда сложнее, чем идеологическое.
Для чего тогда вся эта игра в демократию? Может быть, проще восстановить монархию вместе со словами и все? Все будет.
Это интересный понятно. Вопрос. Этот вопрос я себе задаю последние годы. Это вопрос очень интересный. Я думаю, что пока они еще не готовы перейти к таким формам легитимности, которые бы априори принимались просто людьми, и пока еще людям дают вот эти старые все эти схемы, которые как бы в сознании там привычны, что якобы руководящие люди должны якобы выбираться якобы народом или кем-то там еще. Так просто было всегда в истории. Это, вот это и называется политическая дань политической традиции. Хотя реально мы понимаем, что ничего этого не происходит.
Нет, извините, Максим, я сразу уточню. А была ли это традиция? Потому что у нас как будто всегда отношение было барин и холоп.
И... Нет, ну почему? Ну, конечно, была. Допустим, Миша Романов выбирался земским собором. Другое дело, что потом его сын Алексей плюнул в лицо всему русскому народу, православной церкви, проведя преступную злодейскую реформу, так называемую, которая спровоцировала чудовищную гражданскую войну, уничтожившую сотни тысяч православных русских или мордовских, финно-угорских людей. Тогда, как говорится, было совсем другое культурно-языковое пространство на территории России. Вот, поэтому, естественно, Романов выбирался земским собором. И это были выборы не самые простые, и это была абсолютно не фикция. Это была как бы реальная политическая борьба, где могли бы и не его, а кого-то другого. Другое дело, что там его отец, там Филарет, сидел в это время в польском плену, по-моему, и там, в общем, именно поэтому, говорят, его выбрали Миш. Ну, в общем, неважно, там были целые резоны. Поэтому сама традиция о том, что полнота земли, выражаемая сословиями там, или корпорациями в другой интерпретации, или в там, еще какими-то возможностями территориального или цехового представительства, да, оно, в принципе, дает легитимность первому лицу, который, в том числе, который является король. Точно так же вот история, я вспоминал Англию, вот история войны Алые и Белые Розы, где у власти менялись Йорки и Ланкастеры. Там парламент играл огромную роль. Да, там не было тогда всенародных выборов, потому что никто не верил, что огромные массы людей могут адекватно выбрать человека. Все считали, что огромные массы, большинство из которых не понимают даже, в чем они участвуют, не могут это сделать. На что, кстати, потом социалисты говорили, да, массы не могут, но для того, чтобы массы адекватно руководили своей судьбой, массы должны непрерывно образовываться. Отсюда был тезис социалистов о всеобщем равном доступном образовании. Но в мире, в котором нету социализма,
Кстати, бы выбирают... напомню, что Сталин вернул плату за высшее образование до конца вот сталинского
правления. Да не надо врать про Сталина, платное. не надо пожалуйста,
Никита, брать. Что высшее не образование надо, при Сталине стало платным. Опять
Никита, пожалуйста, это платно, вы так говорите, как будто это сегодняшняя плата.
Это были большие деньги, 200 рублей в год надо было платить.
Да, Никита, ну я вас умоляю, было бесплатное высшее образование.
Оно было, Хрущев вернул бесплатное. Или там Маленков, кто был после Сталина первым...
Нет, ну ладно, ну не надо рассказывать сказки. Ну я просто знаю массу людей, которые учились... К сожалению, они уже умерли в 40-е годы. Выдающиеся наши ученые, которые учились в университете, в Ленинградском, в Московском, на гуманитарных факультетах, там, на негуманитарных факультетах. Да моя мама, собственно, поступила в МАИ в 53-м году, когда Сталин умер, в 54-м. Еще ничего не отменили, как вы говорите, ничего она такого не платила.
Бесплатное было по целевому направлению, это факт.
Ну, давайте, ладно. Без того, как пнуть Сталина, просто нам не прожить, я смотрю, да. Он, конечно, главный источник всех бед и несчастья. Даже сейчас у нас население, как известно, убывает из-за того, что большевики в 20-е годы, 100 лет назад, коллективизацию начали, спланировали. Это вам любой как бы единорос, пропагандист расскажет. А уж про либерала так и говорить нечего. Других и источников вымирания народа, кроме как то, что было 100 лет назад, и нету. Не об этом речь.
Не об этом, согласен. Сейчас не
речь
об этом.
Речь о том, что, собственно говоря, вот это общество, как бы, которое основывается на персональной личной ответственности человека, которому нет возможности спрятаться там за идеологию, это некая такая структура идеального такого государства, Ну, поэтому, да, они пытаются, наверное, вести семейные, семейный интерес как основу жизни. Пока это получается только для правящей верхушки, потому что внизу ничего подобного, разумеется, нету. Потому что в классической схеме, когда это работает тогда, когда и дом крестьянина неприкосновенен, да, и семья крестьянина неприкосновенна, и семья Нобеля неприкосновенна. Как известно, в русской традиции дворяне должны были говорить царю: «Вы, ваше величество», а крестьяне, солдаты, могли обращаться к царю: «Ты, царь», на «ты». Это так специально такие были такие моменты. Но не будем туда углубляться. Короче, да, они пытаются постмодернистски построить вот эту схему, полагая, что это более надежно, чем любая идеология. Хоть единоросская, хоть коммунистическая, хоть либеральная, хоть дугинско-малафеевская.
Хорошо.
Лучше персональную ответственность. Косякнешь — твоя семья, твои потомки потеряют все, что сейчас имеет твоя семья. Поэтому не косячьте.
Это они делают для себя. Какой они предлагают образ будущего для
всех россиян? Они полагают, что их совокупный интерес – это и есть общий интерес исторической России. Что есть касты. Есть касты, есть разные сословия. Есть сословия воинов, жрецов, управленцев, там, финансистов, торговцев, пекарей, там, лекарей и так далее. Понимаете? Ну, на самом деле есть четыре касты, как мы знаем. Брахманы, кшатрии, брахманы-жрецы, кшатрии, воины, вайшхи, торговцы и шудры, слуги. Причем ни одна из них не унизительна на звание. Слуга – это не унизительное совершенно на звание. Это есть люди, которые являются потомственными во многих поколениях официантами или поварами, например, и гордятся этим своим статусом.
В Сербии это очень почетно. Там всегда, когда...
Ну, например, в Сербии...
Обычно седоусы и старцы.
В Сербии и вообще в Европе это очень часто встречается. Там фермер говорит какой-нибудь: «Я фермер там в 10 поколениях». Там, или... Вот помните, там в «Собаке Баскервилле» Берримор: «Мы Берримору 600 лет служили там лордом Баскервиллем». И Берримор гордится этим. Он не унижен там этим. Поэтому люди разные. И тут мы вступаем в пространство такого человеческого. Проблема в том, что это все конструируется из такого лего социально-психологического, можно так сказать. Ну, посмотрим, как все получится. В принципе, из людей, как мы поняли, по ходу 20 века можно лепить все, что угодно.
Это, к сожалению, так. Я напомню, политико-журналист Максим Шевченко у нас в гостях. Подписывайтесь на «Живой гвоздь», «Дилетант» и телеграм-канал «Макс атакует». Ставьте лайки нашей трансляции, делитесь ею с друзьями. И не забывайте, что можно также навестить наш онлайн-магазин shop.diletant.media, где прошу обратить внимание на книгу «Памятники не тем». Это книга Арии Турунина, и она описывает те или иные возвояния, назовем это так, которые стоят по всему миру. Например, памятник Александру II. Для поляков он гонитель свобод, нещадный тиран, не щадящий никого. А в Финляндии, например, ему памятник стоит. И здесь вот финны до сих пор чтут его память. И там много таких разных сюжетов, и вы это все можете найти.
Я же вам говорю, история – это продажная девка политики.
Тут сложно поспорить, особенно когда приходят такие примеры в голову. Но давайте продолжим не об истории, а о дне сегодняшнем. Действительно, вчера буквально произошло ЧП на территории города Ростов, СИЗО номер 1. Там была попытка побега людей, причастных к террористическим атакам. Люди, которые присягнули запрещенной террористической организации ИГИЛ. И в ходе побега они не придумали ничего лучше, как взять заложники персоналу тюрьмы, именно те, кто должен охранять от заключенных общественность, и там был очень большой чиновник, в том числе, захвачен. И вы, Максим, у себя в телеграм-канале написали, что в самостоятельность террористов в современном мире, да еще внутри СИЗО, тем более из этой безумной ИГИЛ, вы не верите, никогда не поверите. Почему?
Ну, во-первых, это, как говорится, согласно заявлениями всех высокопоставленных лиц, в том числе России, которые подчеркивают, что терроризм – это геополитическое оружие. В борьбе за мировое влияние терроризм используется для подрыва государств, обществ, социокультурных, этнокультурных пространств и так далее, и так далее, и так далее. Что касается пресловутого террористического запрещенного в России ИГИЛ, то мы столько раз про него слышали, что он создан ЦРУ и Моссадом, причем видели фотографию, где Аль-Багдади вместе там с сенатором Маккейном находился, запрещенный в России. Аль-Багдади, уже убитый, бывший так называемый халиф. Израильские разные источники говорили о том, что Израиль поддерживал ИГИЛ во время войны в Сирии. Оправдывают и тем, что игиловцы воевали против Хизбаллы и против войск Башара Асада.
А США возглавлял антигиловскую коалицию, участвовал,
да,
в бомбардировках.
Это вот мы видим, что это, как говорится, что это все, как говорится, было просто использовано. ИГИЛ был использован для вторжения США на территории Сирии и Ирака. Потому что напрямую вторгаться, объявив войну Асаду, они не решились, поскольку это привело бы к прямой войне с Ираном. Поэтому они придумали ИГИЛ, вместе с Израилем инсталлировали туда ИГИЛ на территории Ирака и Сирии. И потом как бы побежали воевать с тем, что сами же и создали. Поэтому, если вернуться к ростовскому СИЗО, тут я как бы не буду высказывать свои мнения, вопросов, потому что за все эти мнения можно, как говорится, схлопотать как следует в России. Но вопросы остаются. Вы говорите, чиновника, это не чиновника, захватили, судя по всему, опера главного по ФСИН Ростовской области, который, в принципе, по идее, и должен был бы работать над тем, чтобы заключенные не имели телефонов, не имели, по крайней мере, заключенные политические. Ладно, я понимаю, еще криминальная масть, черная масть там, да, там какие-то всегда есть.
В любом случае, правила для всех одни, для черной масти, для
ничего политических. Ничего не по... Нет, это совсем не так. И 205-я статья, а все обвиняемые, которые все мятежники, все террористы, они все были взяты по 205-й, причем некоторые, судя по их биографии, были взяты там с оружием в руках, около закладок взрывчатки там, и так далее. То есть это все как бы непростые люди, которым, очевидно, в их делах всегда ставят. Я когда был членом СПЧ, посещал многие СИЗО там, и, в общем, немножко знаю эту ситуацию. И Ева Меркачева, нынешний член СПЧ, задает совершенно правильный вопрос. Она говорит, это, говорит, фантастическая история. Невозможно представить, что, во-первых, 205-я, причем вторая часть, самая радикальная вторая часть, то есть не намерение там, не оправдание, а просто вот организации и участие, да, были там, содержались небритыми, не стриженными, в были собраны в одном помещении, как мы понимаем, в там обладали телефонами и, в общем, смогли выломать решетку, что вообще совсем ростовское СИЗО. СИЗО, которое находится...
Они даже всю атрибутику получили необходимую.
СИЗО, которое находится при военном суде, понимаете, который в Ростовской области ведет максимальное количество дел в Российской Федерации по терроризму, ведет ростовский военный, значит, суд вот этот, да? То есть это все его подопечные были. И вот они вот это все сумели соорганизоваться, они сумели захватить в плен своего куратора главного. И главное, когда нам показали их убитыми, у некоторых из них были наручниках, руки за спиной. То есть непонятно, им эти наручники одели после того, как их убили? Ну, это как странно, да? Или сначала одели, а потом убили?
А почему это важный вопрос в данном случае?
Ну, это, наверное, важный вопрос для тех, кто будет расследовать эту ситуацию. Но у меня вопрос, зачем нам показали то, что они в наручниках? Тут важен факт не том, что было на самом деле, а важен факт, что по всем каналам, причем каналам абсолютно не либеральным, а таким, как говорится, государственным, прошло это видео, где они в наручниках, убитые в наручниках. Ну, не знаю, у нас, конечно, времена сильно изменились.
Но у нас сейчас можно, и так присутствуют несудебные расправы.
Можно и ухо отрезать теперь публично и хвастаться тем, что ты там ухо отрезал или что-то еще. Но, в общем, тут есть такие вопросы странные, которые просто... Ну, которые нельзя не задать. Которые вот любой прямо вот здравомыслящий человек, даже самый гиперлояльный, даже самый единоросович единоросов, потомок многолетней, многовековой ветви единороссов все равно не может не задать.
А ведь не задают. Видя... Не задают же вопросы эти.
Про себя-то задают. Может, публично не задают, но про себя-то задают. В головах-то задают.
А что только про себя задавать?
Ну как это случилось? Как это возможно?
Пока
как
мы будем это? Про себя задавать,
это значит, что
будет
спрашивают
обычной
они?
Практикой
становиться. А дальше они, как Гамлет говорят, это что значит? Прогнило что-то, если даже СИЗО ростовское. Можно выломать решетку, я вообще не припоминаю такого. Я знаю, побеги были там во время перевозки, перемещения. Но чтобы в СИЗО можно было выломать решетку каким-то юным ингушам, понимаете, бородатым, лохматым, которых собрали в одной камере, и выбраться, как графа Монте-Кристо, там, как я понимаю, тоже. Но это что-то такое невероятное. Тут вот вопросы.
А вот эти системные вопросы, то, что там было перенаселение в этом СИЗО и крупная
нехватка
кадров.
Это я ничего про это не знаю. Это я могу с чужих слов смотреть. Я не знаю, было, не было. Но даже если было бы супер перенаселение, 205-я содержится, часть вторая, в особом режиме. 205-я, часть вторая, терроризм, это особый режим, который при всяком перенаселении, говорят, есть вот там вот крыло отдельное, всегда говорят, где есть, там содержится 205-я. Их не содержат с другими заключенными практически, никогда, крайне редко. Поэтому вопросы очень такие. Ева Меркачева правильно эти вопросы задает.
А можем ли мы говорить, что вот эта вся история, когда людей задерживают по статье оправдания терроризма, в том числе и влияет здесь, из-за того, что
нет,
много людей...
Нет, ничего не влияет вообще, никакого отношения это не имеет.
Потому что всем ставят ярлык террорист, никакого... оправдатель терроризма, и сразу...
Нет,
сразу
ничего и... тут не имеет, ничего подобного тут нету, никакого оправдания, не надо сюда это пришивать. Тут совершенно другая какая-то загадочная... История, которая, я думаю, любому маломальски человеку, разбирающемуся в этих вопросах, абсолютно понятна, как белый лист. Но мы, естественно, не разбираемся и ничего такого говорить и рисовать не будем. Мы просто вопросы задаем.
Однако вы верите, что выводы будут сделаны? Или это все у вас останется просто страницей
сегодняшнего дня? Я верю, что руководство ФСИН, ныне существующее, после этого будет меняться как руководство Министерства обороны. Я думаю, что вот такая вот у меня версия. Главные причины и последствия этого события.
Продолжаем нашу трансляцию. Напомню, Максим Шевченко, политик.
Потому что кому? А как надо, а как еще не менять руководство ФСИН, у которого главного опера захватывают террористы, 205-е, бородатые лохматые, с эмблемами самой жуткой террористической организации, которая еще создана западными спецслужбами, и захватывают в ламовые решетки. Ну, я не знаю, просто, а что там еще? Там любая комиссия сразу начнет чиркать и писать как бы доклады, которые приедут с этим разбираться.
А где других синовцев взять? Где другое руководство? Все как
да,
будто бы повязаны.
До этого было, у нас уже сменилось на нашей памяти 3 или 4 поколения синовцев. Одно момент пришли военные после Второй Чеченской войны. Много очень военных пришло в руководство. И мы с Михаилом Сячиным Федотовым с ними общались. И казалось, ну вот военные люди, видевшие войну, они как бы будут погуманнее. Нет, все идет по линии ужесточения, казалось, но тут вот, конечно, удивительно. Вроде, с одной стороны, ужесточение. Вон там, понимаете, там запрещенный в России покойный Навальный не вылезал из карцера, там пуговица в карцер, там это в карцер, грубое слово в карцер, что-то еще. А тут мы видим, 205-я часть, вторая, гуляет там свободно, как ветер на просторах, понимаете, по пространствам СИЗО при военном суде ростовском. Ну, не знаю, у меня просто не укладывается, у меня как бы в голове тут не все не укладывается. Я считаю, моя версия, что это какие-то внутренние разборки.
Хорошо, а как все-таки можно реформировать систему ФСИН? Может быть, отдать гражданским, может, отдать частникам, как делают это в западных странах?
Да, конечно, еще чего не хватало. Хватит уже нам военных этих ЧВК частных. Я считаю, что тюрьма – это вообще зло, и лучше бы тюрем не было. Но я считаю, что, во-первых, надо вернуться хотя бы к советской системе, которая была в 1000 раз более гуманна, чем современная, по всем видам преступлений. И высшие меры
это в какой период? Это в какой период существовало?
Ну, в брежневской, да, в любой период, даже сталинскую.
Нет, там ГУЛАГ, там система, извините, перемяла всех.
ГУЛАГ это совсем разное. ГУЛАГ это просто совмещение мест заключения с промышленным производством, когда люди работали еще не в карман какой-то корпорации, а на общее хозяйство страны. Колымское золото,
которое... Люди содержались как скот.
Колымское золото, да нет, они содержались не как скот, они содержались чуть хуже, чем люди жили на воле. Они содержались, люди на воле тоже как бы не жировали в 37 году. Но вот на Колыме гаранинские там расстрелы, да, это, конечно, были эксцессы чудовищные, ужасающие. Но в целом люди в ГУЛАГе, ну, жили хуже, чем люди на воле. Ну, не сильно хуже, поверьте. Более как бы жестко. Но колымское золото спасло страну. Вот, однако ГУЛАГ. Они добывали бы золото на Колыме, нечем было бы платить по ленд-лизу. Ленд-лиз-то был не бесплатен. Ленд-лиз и именно колымское золото, которое стали добывать в начале 30-х годов, разрабатывать, создало основу золотого запаса и золотого фонда Советского Союза, которым до сих пор пользуются. Поэтому, как говорится, в том числе и либералы пользовались сполна и с лихвой. Поэтому Колыма Колымой, но все, что делал ГУЛАГ, так или иначе шло в развитие народно-хозяйственного общей копилки. А сейчас совершенно другое дело. Сейчас и статьи тогда были тоже, понимаете, 2 года, 3 года, 5 лет. Вот Осипу Мандельштаму дали 5 лет по, значит, его статье. После доноса, который на него написал этот, значит, как его, который погиб потом в 42-м году.
Гайдарни уже?
Нет, представитель Союза писателей Москвы, по-моему, был. Ну, неважно. В общем, советский, а уж брежневский уголовный кодекс, так и говорить нечего. Он был просто в разы гуманнее современного российского. И суды были более похожи на суды. Даже политические суды. Я знал просто там политических разных диссидентов, вот, и достойных людей, там Александра Огородникова, Владимира Пореша, там других, до того же сам Буковского, почитайте там, поднимается ветер. Да там год давали. Сначала год за тунеядство. Органы там носились, как я не знаю с кем. Потом, если ты уже упорствуешь, тебе давали 3 года. Либо дурку, крытку. Потом уже там серьезный шел срок 5 лет. 18 лет, 11 лет. Такие сроки были немыслимы. Это надо было уж, я не знаю, что сделать. Совершить какое-то огромное хищение, убить кого-либо. Ограбить с убийством и с насилием, либо предать родину как-то очень так серьезно, круто. Поэтому вот так это все было. Поэтому я, что касается вашего вопроса про тюрем, я считаю, что тюрьмы должны оставаться в ведении государства, никаких частных тюрем быть не должно. Это все не стоит давать людям губить свою душу и зарабатывать на человеческих страданиях. При этом должен быть гуманизирован уголовный кодекс очень сильно. И должны быть судами.
В чате спрашивают про издание «Проект» нежелательной организации, который сегодня выпустил фильм про Кадырова, фильм «Расследование большое». Я не успел посмотреть. Я хотел все равно спросить.
Я не комментирую нежелательные организации, и вам этого делать не советую.
Хорошо. Но я хотел спросить про политическую составляющую, для чего сейчас вообще выпускать подобные расследования.
Для чего вы постоянно на «Эхо Москвы», на «Живом гвозде» к месту и не к месту поминали чеченцев? Потому что очевидно, есть такая линия. Все время надо ткнуть в чеченцев. Как говорится, вот ничего не обсуждать, кроме как чеченцев.
Кадыров. У меня такой
маленькая такая нет. Чечня, в которой тысяча, там миллион с небольшим человек живет. Но у нас нет более важных регионов в России. Может, потому что Кадыров туда не позволил зайти еврейскому капиталу в Чечне, понимаете? Он там как бы не присутствует, поэтому на него постоянно прыгали.
А какая
прыгали
вот капитал? Если мы будем
а
так
большая, по нации других
делить,
регионов, мы, в других
мы
регионах,
мы
других...
будем.
Да почему тут
националисты?
Это,
слова.
Знаете, политэкономия без всякого худшего понимания.
Вон Лукашенко в Беларуси обвинил, что, мол, все коррупционеры, большая часть коррупционеров евреи. Ну, это ж какая разница, преступник не имеет национальности.
А о, как серьезно, да? А когда, значит, вот мигрант, то имеет национальность. А тут, значит, не имеет национальности.
Нет, например, те террористы, которые строили в Крокусе стрельбу, для меня они не имеют национальности. Это просто преступники-террористы, которых...
Для вас. А для большинства они имеют национальность. И олигархи российские 90-х, предателями которых назвали, имели национальность. Хотя я считаю, что это не национальность никакая.
А что это тогда?
Ну, просто внутреннее ощущение причастности к еврейству. Которое собрано искусственно в конце 19 века из совершенно разных народов и этносов иудейского вероисповедания. Из арабов, иудеев, там, эфиопов, иудеев, поляков, украинцев, белорусов, иудеев, немцев, иудеев. Которых вот в совокупности, это как если бы всех христиан назвали бы народом или всех мусульман назвали бы народом.
Но ведь, по сути, так и было до того, как концепт нации был придуман. Никогда что люди делились на христиан, мусульман, не знаю, там,
ничего подобного. Люди при этом еще... Нет, я ничего против не имею. Есть, вот, есть народ израильтяне. Это совершенно новый народ, который возник в 20 веке, в 47 году фактически, в 48-м. Уже 3-4 поколения. Вот совершенно новый народ на Земле появился под названием израильтяне. А все остальные... Я просто отвергаю либеральные концепты. Я их пересмотрел внутри себя, продумал. Я отвергаю. Я считаю, что вот все эти искусственно созданные нации, которые стали возникать с конца 19 века, с развития капитализма, ну, это все, как говорится, выдумки. Ну, не все. Нации делятся на две такие категории. Есть нации традиционные, которые такие, их Лев Николаевич Гумилев называл субэтносы. Которые, или еще там другими разными терминами, которые существовали тысячелетиями. Как правило, на одной территории, как грузины, например, там, да, там, и проходили сквозь века. Но когда у вас со всего мира собирают из совершенно разных культурных пространств, говорящих на разных языках, одни на ладино, другие на идиш, третьи на каких-то версиях фарси, четвертые на арабском, но исповедующих примерно даже не одинаково похожие религии, и собирают их просто европейские либералы, ашкенази, и говорят, это вот один народ. На мой взгляд, это ложный концепт.
Это,
и это касается не только евреев. Нет, это абсолютно либеральный концепт. Абсолютно ложный либеральный концепт, который причем возникает только в конце 19-го, начало 20 века, вместе с развитием разных форм философии, немецкой и так далее. Я вообще считаю, что все эти нации, которые возникли вот, и декларировались, и нам казалось, что так оно и есть, это все умозрительные концепты, которые вот их история разметывает просто по поверхности. Вот советский народ, говорили, советский народ – это как бы новая историческая общность, да, которая преодолевает старые национальные... Все равно это было в рамках вот этого гегельянского концепта такого, понимаете, о наличии некой истории, которая якобы имеет свой конец истории, когда государство ответит на запрос общества настолько, что как бы они сольются и исчезнут между ними противоречия. И вот советское, бац, и вот говорили, советский народ. Раз, опа, 3 дня, и нет никакого советского народа, ну, знаете, понимаете? Это на самом деле, послушайте, Никит, для меня это было огромным опытом. Это был шок. Я многие годы думал над этим шоком, разговаривал там с Гейдаром Джамалем, Евгением Головиным, там, Александром Дугиным на эту тему, с другими левыми, правыми мыслителями разговаривал. Я просто понял, что сам концепт, основывающийся на вот этой философской парадигме, которая там апеллирует к тому, что Гегель сказал, или Декарт сказал, или там Фихте сказал. При всей моей огромной любви и интересе к Фихте, Гегелю, Декарту, Канту и так далее, которые заслуживают изучения, критического изучения, там, уважения невероятного там, и так далее. При всем при том, это все из головы. Вот взяли идеи, и под эти идеи стали подгонять человеческое пространство.
А так, тогда как себя идентифицировать?
Искусственно создавая народы. Это и есть... Отсюда вырастает нацизм. Отсюда вырастает социализм со всеми его... и, скажем так, преступлениями.
Вот,
и
тогда нацизм, либералы и правы? Должны
отсюда
быть гражданином мира мы все.
А отсюда либерализм. Тоже со всеми его злодеяниями.
Так он же про глобализацию, он про то, чтобы не было границ, чтобы не было каких-то наднациональных всего прочего.
А
как
вот в том
ответ
и дело.
На то, что вы говорите.
Национальных быть не должно. А народы, которые знают, где их земля, где их родина, которые живут на своей родине столетиями, которые вот как ашкенази. Жилецкие ашкенази в Украине 500 лет. Я считаю, что это и есть настоящие украинцы. есть украинцы-христиане, а есть украинцы-иудеи, например. А есть украинцы-мусульмане, потомки там крымских татар и нагаев. Но это украинцы, если уж говорить про украинцев. А у нас в украинцев только одних православных либо греко-католиков записывают. Нет, вот хасиды, умани – это настоящие украинцы. Если так пошло.
Но это все,
а вот как раз на Святой концепт. Земле, а вот как раз в Палестине они колонизаторы, иммигранты и как бы те, кто туда приехал, потому что какой-то, якобы какой-то метафизический принцип, там Бог, они говорят, нам это Бог даровал там 5000 лет назад. Ну, может да, может нет, нам как бы не проверить. А в Умане они вот жили там 500 лет, рабы Нахман похоронен, там мученики уманские, 12 тысяч жертвы зверств казаков Максима Кривоноса. Кажется, Максим Кривон. Ну, Калиевщина, короче, когда Калиевщина пришла, там 12
тысяч. Я к тому, что человек сейчас абсолютно
людей были убиты.
Мы
живем
там, нигде рождаемся, даже наши родственники. Если собрать, например, моих родственников, то я татарин русский, я украинец.
Да при чем тут это? Это, во-первых, наследие советского времени.
Да, ты тогда меня логично назвать представителем советского народа, потому что только так может мою идентификацию объяснить.
Да, но советского народа больше нет, он уничтожен, он исчез советский народ. Его нету. Он исчез за 3 дня. Вот, казалось бы, нерушимый, огромный. Присягу давали все генералы, маршалы, там, сотрудники КГБ, партийные работники. Служить советскому народу. Бац! И за 3 дня присяга ими была забыта. И советский народ исчез. Поэтому все эти концепты крушения советского народа – это прецедент, который, наверное, просто мало отрефлексирован, мало осмыслен. Вот Александр Зиновьев посвящал этому такие трагические, полные боли книги, да, там, я не Homo Sovieticus имею в виду, а там более поздние его работы, когда он осмыслял это все. Но так или иначе, я вывод делаю для себя следующий. Умозрительные концепты больше не держатся. Они держатся только насилием, а насилие больше не работает в этом вопросе. Поэтому я считаю, что все формы умозрительного, ну, в каком-то смысле, все, что человек делает, является результатом его воззрения, его ума, да? Но вот когда вот идеи, идеологии, либеральные, левые, правые, как бы даже традиционалистские, они говорят, вот эта вот идеология правильная, давайте под нее мы создадим нового человека, либерального, левого, национал-социалистического, традиционалистского, бородатого.
А европейцы? Европейцы.
Вот, потому вот, что в Европе вот это все.
Я немец, и я европеец. Я француз, и я европеец.
Это, да ладно, и сегодня есть, а вот Ле Пен победит, и ничего этого не будет. Она будет, я европеец, но прежде всего я француз. В Австрии победит свободная партия, у которой лозунг там «народные представители против предателей из ЕС», понимаете, представители народа. И у вас по-другому все это будет рассматриваться. Да, я европеец, но в каком смысле? Знаете, и гитлеровцы говорили, что они за Европу. И эсэсовцы, преступная организация, особенно ВАФНСС, где были там все французы там и так далее.
Хорошо, говорили, а мы европейцы. Мы граждане Российской Федерации, мы кто?
Мы просто граждане. Гражданство – это политическое отношение ваше с системами фискальными, налогообложения, с вашей, с тем, что структура, которая называется государство…
Это сложно объяснить человеку.
Ничего а вот сложного.
Если просто. Вот
ничего
мы
сложного.
Вот
ничего,
мы были советскими, а теперь…
Если меня перебивать не будете, я вам объясню это за 2 слова.
2 слова.
Которые это знают даже маленькие дети. Государство – это то, что берет обязательство вас защищать в случае чего. И в ответ на это обязательство вы государству как бы отдаете там часть своих доходов и свою жизнь. Подразумевается, что эти вот отношения от государства к вам и от вас к государству должны быть прозрачными, открытыми и понятными. И изучаться в рамках предмета обществоведения.
Ложный предмет. Сорос нам его вел. И, кстати, вот
было в советских школах, вы не учились, было обществоведение.
Никто в чате не вспомнил.
Самых интересных, был один из самых интересных и адекватных предметов, на мой взгляд. В 10 классе, по-моему, он уже преподавался. Хоть там из курса обществоведения можно было узнать, что люди думают в мире за пределами марксизма-ленинизма. Там какими-то по обрывкам, там были такие главы, которые назывались «Критика буржуазных теорий». Это вот были самые интересные главы, из которых можно было хоть что-то узнать.
И все равно никто не вспомнил, что с 40 по 56 год высшее образование в Советском Союзе и старшие классы были платными.
Никита, вам присуждается сегодняшний приз самого главного антисталиниста 17 июня 2024
спасибо,
года.
Спасибо, я от него откажусь. Не этим хотел я запомниться в этом эфире. Но в любом случае, спасибо, Максим, что сегодня
наверняка
с нами.
Наверняка из-за всего, что делал Сталин, была какая-то рациональная... был какой-то рациональный мотив, даже если вы, допустим, правы, наверняка это в целом исходило из его идеи воспитания, создания нового человека советского, который был главной его идеей, и каким-то образом шло на пользу. Допустим, не позволяло сильно завышать там, не знаю, количество лоботрясов с высшим образованием. Максим, и все такое прочее. Но я думаю, что там все было
сложно. Логика наверняка найдется, но факт...
И не так просто, как вы сказали, что приходя в МГУ в 49-м году, вряд ли вам говорили, а теперь в кассу, молодой человек, в кассу. Я что-то знаю. Я вот такие истории вообще не слышал, даже Никита, а те, кто там учился.
Максим Шевченко, Никита Василенко, спасибо всем, кто были сегодня с нами. До новых встреч, берегите себя.
До свидания.